Наша популяция — это популяция трусов.
Иногда веревка, скрученная, лежащая в углу, тоже может вызвать такой.
Угу. То есть даже когда меня живьем закапывали, мне не было страшно.
Люди, пораженные страхом на всю жизнь, будут учить страху и своих детей.
То есть что делать при панике? Что делать при страхе?
Это как будто бы действительно дает некую прививку в моменте и ощущение какого-то своего могущества.
И в этот момент есть возможность выбраться из этого вот пике,
да,
эмоционально, в котором ты находишься.
Приветствуем всех изыскателей и изыскательниц. С вами подкаст «Хаос и порядок».
В этом выпуске мы будем исследовать тему фобий и страхов, и мы разберемся с тем, какие самые частые фобии, самые необычные фобии бывают.
Чем страх отличается от фобии?
Как вообще формируется страх и где первопричина фобии?
Ну и мы были бы не мы, если бы мы не разобрались с тем, как от фобии избавиться.
Да.
Меня зовут Антон Лужковский, я соведущий подкаста «Хаос и порядок», и я сегодня принес катакулу.
Катакула?
Да, я забрал ее у детей. Это называется катакула. Это кот в костюме акулы. И мне кажется, он очень хорошо отображает идею страха, который может поглощать всего внутреннего ребенка.
Что это гениально. Сначала мне показалось, что это акула съела кота. Вот. А те, кто смотрит нас в аудио, посмотрите видео, эту заставочку. Это, конечно, гениально. Меня зовут Александр Лазовский. Я соведущий подкаста «Хаос и порядок». Я с собой принес сердце, вот, которое может так неистово сокращаться в момент страха и тревоги. Вот да. Мы катакули это сердце и подложим.
Я боюсь, оно его может съесть.
У меня такое анатомическое сердце.
И как из того анекдота про «это жопа». Я работаю хирургом 15 лет. Это жопа. Сердце вот так выглядит.
Да, вот именно такое у меня сердце, которое не жопа.
Так, мы сегодня разговариваем про фобии.
Да.
Про страхи. Давай сразу. Страх и фобия — это одно и то же или это разные термины?
Угу. Я так не готов.
Я тоже не готов.
Давай как раз.
Я радуюсь такой. Я придумал классный вопрос, думал, ты мне на него ответишь. Не, ну смотри, тут уже написано. Страх — это естественное для человека чувство, которое возникает при столкновении с реальной и неминуемой опасностью. То есть страх — это когда объективно что-то страшно. А фобия — это расстройство тревожного характера, оно сопровождается беспокойством, неконтролируемым страхом в отношении определенного объекта или ситуации. То есть, короче, страх — это когда действительно что-то тебе угрожает, а фобия — это когда ты вот почему-то боишься катакулы, например.
Как интересно, это определение противоречит моей картине мира. Но в быту, когда мы говорим про страх, мы на самом деле используем это слово про события, которые мы предполагаем, что произойдут, но не случаются с нами в моменте. Как будто бы из этого определения следует, что страх — это когда я стою там, хочу прыгнуть с парашютом, вот. И в этот момент я испытываю страх, потому что я знаю, что я сейчас прыгну с парашютом. Но в быту мы говорим страх про кучу других вещей. Страх попасть в аварию, страх, что самолет рухнется. Это именно не фобия. Не как фобия описывается, а именно как страх. Поэтому в моем представлении страх — это представление о чем-то, что произойдет в будущем, чего я боюсь. И как раз это один из способов выйти из этого страха, понять, что это только моя гипотеза, и там маленькая вероятность того, что это произойдет. Вот, а фобия — это неконтролируемый страх, когда если во время страха я могу себе сказать, при страхе полет на самолете я могу сказать, что падает один самолет из там 100 тысяч, и меня это успокоит. При фобии это нифига не сработает, потому что она отличается рационально.
Там не 100 тысяч, там формула сильно больше. Вот она какая-то есть для прохождения безопасности. Я недавно просто сталкивался с этой историей относительно дронов. И там была, знаешь, забавная такая история, потому что ребята, которые разрабатывают такси, дроны летающие, которые могут перевозить людей, они посчитали эту формулу и умножили на количество такси в городе, которые есть. А так как такси в городе сильно больше, чем самолетов, то получилось, что там типа каждые две недели одно из таких такси будет падать. И поэтому вот эту вот формулу безопасности, которая существует для сертификации в самолетах, на самом деле для таких роботизированных такси нужно
адаптировать
там типа на порядок. Вот, то есть страх полетов — это реальная и неминуемая опасность? Или это тогда, получается, фобия должна быть, потому что реальной и неминуемой опасности до тех пор, пока не загорелся двигатель, нету?
Может быть, это даже не важно. Черт его знает, на самом деле. То есть, если мы хотим сделать выпуск про то, что как бороться со страхами и с фобиями, то, может быть, нужно чуть-чуть разделить, что страх — это просто мое переживание о чем-то, что может наступить. Вот, а фобия — это про неконтролируемое это переживание, когда нужно прям какие-то сверхметоды привести.
Короче, жить без фобий можно, и жить без фобий лучше, а жить без страхов нельзя, потому что иногда со страхами все-таки мы все сталкиваемся.
Ну, да, я думаю, что да. Хотя это определение тоже очень прикольное, и я подумал, что, может быть, один из выпусков должен быть про то, как действовать в момент кризисной ситуации. Это потому что у нас все выпуски, они немножко про то, как действовать перед или действовать после. А вот в момент кризиса мы про это как будто не говорим. А вот, может быть, это определение именно про это.
Прикольно, прикольно, хорошая идея. Значит, с чем мы с тобой хотели разобраться? Какие бывают самые распространенные, самые неожиданные?
Да. Давайте так, мы сейчас будем говорить вам про топ-10 самых необычных редких фобий, которые бывают. Напишите в комментариях ваше предположение до того, как дальше послушаете. Заодно поставьте лайк, подпишитесь, если вы это не сделали. Интересно, насколько ваша фантазия совпадет с статистикой.
Ну, я предлагаю прямо считать, сколько есть. Давай, начинаем с тебя. Фобия ползущих животных. Нет. Ящерицы, змеи.
Нет.
Нормально.
Да.
Фобия померкания – это страх темноты, нечетких очертаний предметов.
На самом деле есть. Вот, но не фобия, но страх есть. Да, я темноту не люблю, это
то
факт.
Есть, то есть только когда объективно там кто-то стоит, тогда, это, тогда...
Нет, дело не в объективности. А, ну, фобия для меня... У нас, я же, видишь, я же говорю, у нас разные картины мира сегодня. Ага. В моей картине мира страх — это когда я вижу, ну, предполагаю что-то, но могу с этим ощущением справиться. Угу. А фобия — когда я предполагаю что-то, но не могу с этим ощущением справиться. Вот, поэтому в моей картине мира страх есть, а фобия нет.
Хорошо. Так, фобия полов. Генофобия. Страх перед сексуальным контактом.
Нет, пол меня не беспокоит.
Хорошо. Фобия чисел. Страх перед математическими операциями и числами. Вот это вообще неожиданно.
Да, неожиданно. У меня такого нет.
Каково этим людям в школе?
Так, у них болят животики.
А, точно. О, предпарадный. Фобия социальных ситуаций. Страх публичных выступлений и общения.
Угу. У меня есть такой страх. До сих пор, хотя я уже кучу лет в профессии, но перед выходом там на большую аудиторию я испытываю переживания, испытываю страх. Я знаю это, и поэтому я делаю там разные ритуалы для того, чтобы его пройти.
Да-да. Я тебя поддерживаю. У меня тоже есть такая история. Вот при подготовке какого-то большого мероприятия, прямо за несколько дней я начинаю вот эту штуку чувствовать. Фобия слов. Страх длинных слов и сложных терминов.
Нет, у меня такого нет.
Человек не может читать. Сложные предложения тоже здесь попадают. Как Толстого читается с фобией слов. Фобия беременности. Страх беременности, рождения ребенка. Мы пропустим. Фобия старения. Страх старости и процессов старения.
У меня такой был страх. Я как раз в одном из выпусков рассказывал, как через него проходил.
Угу. Фобия полетов. Это понятная история. Фобия полетов. Как у тебя с ней?
У меня фобия высоты была, но фобия полетов никогда не было. И мне скорее... Я воспринимаю полет как просто магия произведения искусства.
Я помню, что я столкнулся с фобией полетов. Мне кажется, у меня была такая интенсивная, мне кажется, обработка этой фобии. Я летел из Петербурга в Владивосток прямым самолетом очень давно, один на тренинг в бизнес-классе. И вот именно там меня что-то вот поднакрыло. А я так что-то полудремал как-то так, что вот то, как меня трясет, это же, в принципе, вот как на автобусе едешь, вот примерно так же трясет.
Угу.
И вот как-то в полудреме вот с этой мыслью, мне кажется, я практически весь пролет пролетел, и с тех пор я не сталкивался ни с какими историями про полет. Так, фобия номер 13, цифра, числа 13.
И в реальности я никогда не выбираю 13 ряд, если сам выбираю, так что, видимо, она есть. Но в самолете я не выбираю.
А если в кино, есть. В театре?
Нет, там не проблема.
То есть только в самолете. Это комбинация фобий.
Да, или стереотип, который просто вам не засел.
Так, хорошо, посчитайте, напишите нам в комментариях, сколько у вас получилось из этих 10.
Ну, тут не все. Например, ну, если говорить про меня, вот ты рассказал про свою такую переживание. У меня была один раз в жизни паническая атака. Это было на пароме. Еще в студенчестве мы ездили вот в Питер, Хельсинки, Таллин и Стокгольм.
Вот. Принцесса Мария, принцесса Анастасия.
Да, из них. И у нас тогда была каюта без окна. Я помню, как я проснулся ночью, вокруг безумнейшая темнота, нет ничего, вот такой вопрос страха темноты.
Да-да.
Я слышал какие-то странные звуки непонятного содержания, вот, и я такой лежу...
Гигантский спрут уже ест корабль.
Типа того, да. Я лежу и думаю, мы уже тонем или еще нет. И меня прям вот синдромы паники, когда учащается дыхание, когда рассеивается внимание, когда ты немножко теряешься в пространстве, то есть я понимаю, что мне прям было тяжело и плохо, как-то я смог совладать с собой, но это вот был единственный приступ именно вот переживания. То есть даже когда меня живьем закапывали, мне не было страшно, а вот здесь вот я проснулся, и какое-то что-то меня нахлынуло.
Видимо, живьем закапывали добрые люди, а паромом управляли злые.
Может быть. Вот. Ну и у меня есть история, как я начал бояться высоты, про тему того, как страх формируется, если мы сейчас пойдем. В детстве отец позвал меня к себе на работу. Он работал инженером на заводе, где строили корабли. Вот. И он, я не знаю, почему это было возможно, но, в общем, будучи там 5- или 6-летним, я вместе с ним поднялся на гигантский корабль, который был 5-этажный, и на котором не было никаких ограждений.
Так.
Вот. И его кто-то позвал, из его коллег. А я пошел гулять по этому кораблю, и я прям до сих пор помню, как я подошел к краю, я посмотрел вниз, и я увидел вот это вот, типа, меня ничего не держит, я просто стою на краю, я увидел вот это гигантское пространство, и мне просто в моменте стало вот так вот страшно. И с тех пор я очень долго боялся высоты, до тех пор, пока уже в взрослом возрасте, когда я начал вести вот тренинги по командообразованию, тогда были очень популярны веревочные города, а сейчас они тоже популярны, но не на корпоративах, вот. И там были всякие упражнения, где ты должен прыгнуть и в полете
допрыгнуть до планки.
И я помню, что я прыгнул, допрыгнул до планки, и я как раз понимал, что это может быть способом выхода из этого страха. То есть я вспомнил этот, я стою наверху на этом дереве, которое качается от ветра, вспомнил этот детский опыт, прыгнул до планки, меня отпустило. И после этого я абсолютно перестал бояться американских горок. От высоты мне еще голова кружится, но паники, вот страха у меня больше не было, хотя уже прошло там больше 10 лет от этого опыта.
Слушай, ну вот паники такой я, наверное, особо и не чувствовал, но страх высоты у меня точно есть, потому что я не прыгал за планкой, но я и туда и не лез, и вот это снизу за этим всем наблюдал. И буквально этим летом мы с детьми были в похожем парке, я хоть первый раз поехал на троллее, да, потому что до этого я его обходил стороной, но я точно совершенно не пойду ни на какие американские горки и там прыгать с парашютом вообще ни разу не хочу.
Прикольно. Давай из этого сделаем два ответвления. Первое, что делать при панике, а второе, что делать при вообще при страхе, как вот история из разряда, если ты боишься, нужно просто пойти, вот работать или нет. Вот.
Можно ли не ходить?
Можно ли ходить тоже, да. Да. Если говорить про панику, классический подход говорит о следующем, что в момент паники у нас сужается сознание, и мы как бы впадаем в некоторую бездну внутреннюю, и у нас та самая осознанность, она просто исчезает. Мы расфокусированы очень сильно, и мы переживаем очень гигантский прилив гормонов, в частности норадреналина, который просто из-за которого у нас колокматится все тело, и нас трясет. Тряска — это хорошо, таким образом снимается напряжение с организма, но чтобы прийти человеку в осознанности, нужно дать ему контакт с чем-то, что имеет резко другую температуру. Например, в фильмах мы видим, как людей бьют по лицу, потому что это, ну, это, правда, не по температуру, но это тоже про некоторые телесные ощущения, которого некоторого резонанса. Вот. А то, что, опять же, рекомендуем мы и мои коллеги-психологи, это прикоснуться к чему-то суперхолодному. То есть это лед из холодильника, там, из морозилки к человеку просто приложить. Если ты летишь в самолете, прикоснуться к чему-то очень холодному, там, стальному внутри, то, что вот этот резкий перепад температуры, он приводит к тому, что все сознание уходит в это ощущение, и в этот момент есть возможность выбраться из этого вот пике, эмоционально, в котором ты находишься. То есть что-то такого рода, что даст резкий перепад ощущений, да, и перепад температуры, но позитивно контролируемый. А если говорить про страх, вот интересно, что я как раз избрал вот этот момент посмотреть страху в глаза, прыгнуть и все. Вот. И меня это излечило. Вот. А, но ты избираешь отойти в сторону.
Отойти в сторону, вот конкретно с этой историей, с высотой, у меня нету желания туда отправляться. Ну и вот вопрос, теряю я что-то в этом или не теряю?
И какой ответ?
Ну, с точки зрения, это точно не мешает мне никак жить. Я не оказываюсь в ситуации, когда я впадаю в ступор, стою там и не могу перейти по какому-нибудь там, не знаю, переходу или там где-нибудь на небоскребе посмотреть вниз. Жить мне это точно не мешает. Ограничиваю ли я себя от чего-то, что вот я не знаю? Я не знаю. У тебя что-то в жизни появилось после того, как ты преодолел вот этот вот страх высоты?
Но у меня из того, что я реально заметил объективно, очень сильно изменилось отношение к американским горкам. То есть я, если раньше я ходил, и это было пощекотать себе нервы, вот, то теперь я хожу, я ловлю кайф от вот этого вот странного баланса в организме, который туда-сюда колбасит. Вот, это вообще другие ощущения. Я не могу сказать, что предыдущие были хуже, эти стали лучше, но вот что-то изменилось. Я не могу сказать, что от избавления от этого страха вдруг я стал бесстрашным во всем, потому что, мне кажется, это некоторая бутафория, что из разряда «прыгни с парашютом», и у тебя чек вырастет в 3 раза. Да? Это некоторые такие... Можно, конечно, наверное, связать это, если захочешь, осознанно, но это некоторая бутафория. А в целом кардинально моя жизнь от этого не изменилась.
Ну, прикольно, потому что ты говоришь про типа, «прыгни с парашютом» и чеки, а на Бали у меня вокруг много происходило подобных вещей, ну, там, не с парашютом, там, с водопадов люди прыгали и так далее. И это как будто бы действительно дает некую прививку в моменте, и ощущение какого-то своего могущества и того, что ты переступил через себя. Ну и в целом работает как психическая растяжка, когда ты понимаешь, что ты можешь. Вот. И на самом деле по историям из интернета про фобии, которые я читал, они, как правило, связаны с похожей историей. Ну, то есть арахнофобия. Да, вот у нас еще не звучало у нас здесь, она в топ-10 у нас не попала.
Но здесь есть про страх перед змеями, ящерицами, другими ползучими, может быть, они туда же.
Мне кажется, вот пауки — это отдельная история. У меня есть мой друг, который спасатель, строитель, выживальщик, в общем, все, что можно, и при этом, когда как-то как-то его палатку с утра проснулся, и выяснилось, что вся его палатка покрыта пауками, он пришел в дикий ужас и страх. И это вот очень, очень интересный такой контраст между человеком, mm-hmm. который там ничего не боится и все mm-hmm. может, и того, что вот маленькие какие-то паучки его доводят до такого состояния.
Антон, я хочу ворваться в наш текущий выпуск с другим звуком и с другой темой, буквально нарушая законы пространства и времени, и хочу с тобой обсудить подкаст «Дяденьки». Что ты по поводу этого подкаста думаешь?
А я, Саш, врываюсь в подкаст не только с другим звуком, а еще, мне кажется, с другой прической. Мне кажется, это еще более мощный заход. По поводу подкаста «Дяденьки», я думаю, во-первых, что я как человек, который ответственный за юмор в нашем с тобой подкасте на двоих, я, конечно, радуюсь тому, что у ребят там прям весело-весело, и это классно. А во-вторых, я думаю, а вот они дяденьки, а они на самом деле старше нас? Вот у меня нет такой уверенности. Ты что думаешь?
Мне очень называется, что там трое ведущих, и очень часто они приглашают еще гостя и ведут аж четвером. Ну и мне очень называется, конечно, их описание, что они называются немолодыми ребятами, которые в меру инфантильные. И они берут сложные темы, такие как отношения мужчины и женщины, такие как некоторые стереотипы, которые есть про мужчин, про женщин, про деньги, про юмор. И дальше они в своем какой-то в легкой манере, в легком формате про это говорят. Так что, если вам хочется послушать спорные темы в легком вайбе, то переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст «Дяденьки». Ну и нас, конечно, тоже продолжайте слушать. Возвращаемся.
Так вот, были истории про то, что люди смотрели паукам в лицо с тем, чтобы их классифицировать. Вот, встречаясь с пауком, они после этого начинали разбираться с тем, так, конечно, да, это понятно, я этого боюсь, у меня там сердце заколотилось mm-hmm. и так далее, но надо разобраться, а что это за тип паука, и вот погружались в...
Это прикольно, потому что я видел такой метод, когда есть какая-то мета-цель, из-за которой ты идешь в свой страх. Он не всегда такой экзистенциальный, он иногда очень конкретный, да, вот как история с пауками, или как есть, если про обычные страхи, например, есть страх обратной связи, и на страцессе есть некоторый такой лайфхак, как сделать так, чтобы люди меньше боялись этой самой обратной связи. Это нужно, чтобы каждый написал свою цель, под которой ему нужна обратная связь, и он подходит и говорит, я хочу в следующем году стать более там профессиональным руководителем, дай мне обратную связь. И mm-hmm. тогда, типа, из-за вот этого смены фокуса человеку легче воспринимать. Это всегда действительно, наверное, работающий метод, но то, куда мы вильнули, откуда мы вильнули в сторону этого разговора, это вопрос был вообще, справляться ли с страхами, нужны ли они. Похоже, что ответ, что да, если они тебе мешают, если они тебе мешают, можно не справляться. При этом энергия, которая есть внутри страха, можно использовать для изменения каких-то в жизни. Да. Да, прыгни, два раза увеличится чек. Если такую связку связать, то действительно это может быть сделано. Я знаю, что, например, многие техники там обольщения, они выстроены на том, что ты через идею страха на волне вот этой энергии, вы вместе объединяетесь и так далее. Многие романы рождаются в момент каких-то совместных переживаний, многие дружеские связи, совместных переживаний. То есть действительно в этом может быть польза. Но обязательно ли это? Похоже, что не обязательно.
У меня со змеями есть история, потому что у меня однозначно был или есть этот страх вот этих ползучих. Как это прекрасно связывается с тем, что я решил построить дом в рисовых полях, где mm-hmm. змеи прям вот как бы есть и есть. Это нормальная такая история. И была прекрасная кейс про, я не помню, рассказывал, наверное, его про то, как я когда только начал работать со своим текущим психотерапевтом, а змея приползла в дом, и я на нее наступил, после чего мы оба очень сильно испугались. А потом я эту змею из уголочка с очком для бассейна поймал mm-hmm. и отправил обратно в рисовое поле. Но с точки зрения столкновения со страхом я вспомнил. Был такой кейс, когда я осознанно пошел и на какой-то там смотровой площадке mm-hmm. были там с летучими мышами люди, еще там с кем-то таким, и был человек с питоном. И, mm-hmm. значит, я взял этого питона, и, значит, вот как-то там подержал его в руках и всякое такое. Ну, я не могу сказать, что что-то сильно изменилось в моей жизни от этого.
Uh-huh. А почему ты, вот почему страх высоты, ты не пошел туда, а вот со змеями пошел аж дважды?
Не, ну, первый раз я пошел туда не по доброй воле, uh-huh. а да, просто змея, я на нее случайно наступил, вообще uh-huh. ни разу не по доброй воле. А потом, не знаю, может быть, потому что это было легче, uh-huh. а может быть, потому что просто питон подвернулся.
Сейчас ты боишься питонов?
Ну, наверное, меньше. Угу. Наверное, меньше.
Интересно. Наверное, в момент, когда ты надевал питона, нужно было покрывать мантру, и ко мне приходят новые клиенты. Жирнее, вкуснее. Давайте немножко поговорим про то, вообще, как фобии формируются. Они же не берутся из ниоткуда.
Да, есть первый путь из детства, и это вот как раз твоя история про корабль.
Да, очень как раз яркая история именно про это. Действительно, в детстве формируется очень много паттернов мышления, образов и так далее, которые потом в своем возрасте нам возвращаются.
Можно просто получить фобию, наблюдая за тем, как значимый взрослый чего-то боится.
Да, но при этом, мне кажется, это связано с значимым взрослым. При этом у меня был момент, когда меня укусила собака, и у меня до сих пор здесь есть шрамик под глазом, такой кругленький, это от укуса. То есть собака меня не просто укусила, а она еще чуть ли не глаз не выкусила. Но я не стал бояться собак. И я, когда пытался понять, почему, я подумал, что иногда про то, что что-то страшное и опасное, в детстве мы узнаем от взрослых.
Да.
А в момент, когда это произошло, я был один. Не было никого, кто бы не сказал, о боже, какой-то несчастный, о боже, да. Там никто не поругал собаку. Меня укусила собака, я пошел в ванну, увидел, что у меня течет кровь, я подошел к собаке, еще раз ее погладил и ушел. Ну, и это собака друзей была. Вот, да. Не было никого рядом, кто бы сказал, что теперь этого нужно бояться.
Да.
Вот. А когда я был наверху, и когда я испугался, там было очень много людей, которые как бы, ну, и отцу досталось за то, что он меня вообще, что он взял туда меня с собой, и что он меня одного оставил. То есть я как бы узнал, что этого нужно было, возможно, это моя гипотеза, узнал, что этого нужно было бояться, как раз говоря про вторую историю, про то, что узнаем мы про то, что нужно бояться от значимого взрослого.
Слушай, ну это классическая история про воспитание детей, и там какой-то был очень смешной анекдот сейчас про еврейскую маму, типа, Изя, иди домой, а я что, мне холодно? Нет, ты проголодался. Ну вот в формате того, что дети действительно сами по себе не ощущают того, чем их наделяют уже значимые взрослые, прежде всего родители. Меня тоже кусала собака. Я в каком-то из выпусков недавно рассказывал про эту историю и рассказывал про то, как другая собака, которая пришла и устроилась спать у меня в ногах, можно сказать, это, снимала с меня эту фобию. Тогда мне было страшно, потому что там прямо и кровище хлестало, и собака была большая, страшный ротвейлер. Вообще, ух, неприятная история. Но собак, по сути, я сейчас уже не боюсь.
Другой вариант предрасположенности – это генетическая предрасположенность.
Вот это вообще кринж.
Да. Что действительно, оказывается, есть предрасположенности именно в генетике передающиеся, которые говорят о том, что будет у вас страх чего-то или не будет.
Как это так? Это же просто страх. Почему он может передаваться генетически?
Не знаю. Наверное, это история про популяцию, да, история, ну, почему мы не подходим ко львам, условно. То есть это, знаешь, как животные изначально же знают, к чему можно, к чему нельзя подходить. Такой цвет ешь, такой цвет не ешь. Может быть, эта информация действительно каким-то образом кодируется, передается, и мы вдруг ощущаем, чего стоит делать, чего не стоит делать.
Любопытно, что чаще они передаются по материнской линии с точки зрения выживания. Интересно, о чем это говорит. И есть ряд генов, которые ассоциируются с предрасположенностью к фобиям и тревожности.
Может быть, это, знаешь, с чем связано? Может быть, это связано с скоростью проводимых импульсов из разряда. То есть в целом считается, что, ну, одна из гипотез, что наша популяция — это популяция трусов, потому что все, кто были смелые, они вымерли.
Они вымерли, не оставили потомство.
Да, не оставили потомство, они не успели восставить. А те, кто как бы боялись, они как раз выжили. Может быть, вот именно в этом заложена идея генетической передачи.
Ну, наверное, да. И вот в этом смысле, с точки зрения страха змей, да, вот иногда веревка, скрученная, лежащая в углу, тоже может вызвать такое ощущение. Да. Ну вот оно же все тоже как-то генетически, наверное, заложено. И мне очень нравится, я наткнулся на цитату Стругацких: «Люди, пораженные страхом на всю жизнь, будут учить страху и своих детей». Тоже про популяцию трусов, мне кажется, вполне себе хорошо ложится.
Да, ну и поскольку я в основном работаю с предпринимателями, я много слышу этих историй про то, как страх больших денег, страх публичности, именно бизнес-публичности, был заложен там кем-то из прошлого поколения, ближайших там родителями. Вот, сильно это при воспитании, при социализации часто мы считываем.
Угу. Так, ладно, значит, гены как отдельный фактор. И есть еще воспитание и социализация, какие-то общественные стереотипы относительно того, чего нужно бояться. Мне здесь в голову приходят всякие антиутопии, когда общество воспитывается с осознанием какого-нибудь там большого врага, которого надо бояться, и потом в антиутопиях это бывает, что они там встречаются с ним, оказывается, что он не страшный и так далее.
Да, я не только антиутопию вижу, это история про холодную войну, про Вторую мировую, то есть когда кого-то наделяют, какой-то признак человека наделяют чем-то плохим, чего нужно бояться. Ну и не только, даже в моем и взрослом, и в детском возрасте вот эта история, что не общайся с незнакомыми, потому что они могут быть плохими. У меня был интересный кейс, мы съездили в Псков, очень много людей к нам подходило, и первоначальная реакция была: они что-то от меня хотят. Хотя в реальности все они просто любящие свой город, рассказывающие нам разные факты. Здесь вот Богородица появилась, вот здесь вот этот котик у нас святой, здесь у нас просто новая кофейня открылась. Они просто подходили, этим делились без запроса нашего. Но вот это вот некоторое, ну, социальный транс, наведение, что если человек к тебе подходит, незнакомый, на улице, и видит, что это турист, он что-то от тебя хочет, вот, а я с ним реально столкнулся, и мы все, там было 4 человека, 5 человек, мы все себя поймали на этой мысли, что мы каждый раз думаем, что, блин, что-то от нас хотят, а в реальности они хотели не от нас, а для нас.
Далеки мы от прекрасной зеленой еще.
Еще да. С каждым выпуском мы все ближе, так что послушайте предыдущие, если вы еще не слушали.
И последний фактор — это обучение через наблюдение. Это когда страх формируется, когда ты наблюдаешь за чем-то страшным, типа увидел, как сгорел дом, и с тех пор боишься пожаров.
Да. Здесь, кстати, я полностью вижу корреляцию с темой зеркальных нейронов, да, это система нейронов, которая считывает состояние другого человека. И это так же, как когда мы смотрим телевизор, по телевизору мы видим, как кого-то, например, бьют, и у нас эта часть тела начинает так сжиматься. Так же, когда мы видим, что кто-то страдает, мы эмпатически чувствуем, что мы тоже в параллельно страдаем. Поэтому действительно можем спокойно это увидеть и почувствовать, и не хотеть такого испытать на себе.
Угу. Смотри, вот мне кажется, что есть эти факторы, да, но они же не на всех одинаково действуют. Могут стоять рядом два человека, смотреть там на пожар или на что-нибудь такое. В одном это создаст фобию, а в другом нет. Да? Это от чего это зависит? От какой-то предрасположенности, готовности, каких-то личностных особенностей?
Наверняка, здесь хочется вспомнить выпуск про психосоматику. Не знаю, он уже вышел или выйдет в следующем. Вот, но идея в том, что наша психика настолько сложна и многообразна в реальности, что то, как она соединяет белое с тяжелым, через какие моменты связи, нам заранее не предсказать. Вот, поэтому есть очень много всего, что в итоге свяжет и приведет к тому, что будет у нас страх или нет.
Да, поэтому совершенно нормально, что с какими-то особенностями это приводит к формированию фобии вот этих связок в голове, а в каких-то нет.
При этом есть физиологический механизм, который я знаю, который показывает, как формируются вот эти самые фобии и страхи, и он такой же, как при формировании травмы, это остановка движения. То есть это некоторое замирание, ощущение себя каким-то... Ну, вот я очень хорошо помню момент, когда я был на этом кораблике сверху. Я помню, что я замер, мир как бы замедлился, да, и внутри меня просто буря гормональная взорвалась. Но из-за того, что я замер, я так в шоке был, это не нашло импульс, выход своего импульса. И в итоге это формировалось то, что этого нужно вообще избегать. Вот такой истории. И мне кажется, что и на физиологический механизм он будет всегда одинаковый. А вот дальше, как наша психика, какой триггер она воспримет как напоминание этого механизма, это уже может быть по-разному.
Давай разбираться с тем, как от фобии избавляться.
Давай.
Какие способы есть?
Давай. Ну вот первое мы уже озвучили, это про то, что фобию можно прыгнуть. Да. То есть можно просто взять и позволить себе прыгнуть ее. Хотя, наверное, до этого нужно сказать, что нужно понять, зачем. То есть то, что мы с тобой выявили в начале нашего выпуска, что нужно понять, а зачем я вообще хочу избавиться от фобии, для чего мне это нужно. Это мешает мне в социуме, там, мне в отношениях и так далее. И я сталкивался в основном не с фобиями из разряда полета, а с фобиями, связанными с расширением своей вот предпринимательской деятельности. То, что я вижу у людей, что некоторым людям легко думать и фантазировать про там увеличение того же самого объема рынка, но реально они справляются с фобиями только когда они начинают делать шаги и сталкиваются с момента в момент этих шагов, с момента переживания. Если продолжают они делать эти шаги по чуть-чуть, то постепенно фобия отступает. Также есть некоторые клиенты, которые предпочитают прямо нырнуть в переживания, но в реальности мой подход в том, что прыжок, он может быть слишком травматирующим, а вот типа медленными шагами по чуть-чуть он будет более легким.
Ну, то есть сначала посмотрим на фотографию собаки, потом посмотрим видео с собакой, потом плюшевую собаку, потом баллонку.
Ну, в моей картине мира начиная с баллонки. Вот, то есть история, все остальное это мысли, то есть фобия через этот метод исчезает только если мысли, действия и чувства сделаны реальными. То есть у нас есть мысли по поводу собаки, что она с нами сделает, они нереалистичные. Мы встречаемся с живой собакой, с маленькой, с безопасной. Да, мы ее гладим, мы получаем позитивные эмоции, у нас есть первый шажочек. Потом встречаемся с собакой, там, не знаю, побольше, если это нужно, побольше. Такой же подход используется в формате с шлемом виртуальной реальности. Вот это уже не про коучинг, а скорее про терапию, вот где людям в контролируемых условиях предлагают полететь в самолете. Вот. При этом, если ты пробовал шлем виртуальной реальности, да, это очень прикольно, когда тело реагирует независимо от. То есть я помню, что я на лыжах недавно ездил в этом шлеме, и тело знает, что я стою, но когда ты на лыжах подпрыгиваешь, оно шатается. Вот. И это очень хороший способ, ну, именно шлем виртуальной реальности, хороший способ для того, чтобы в контролируемых условиях пережить эту эмоцию, увидеть, что все в порядке, хотя я эту эмоцию переживаю. Но тоже результатом будет только если после этого в реальный самолет сесть. То есть пока ты не сядешь в реальный самолет и не получишь чувственным реальный опыт, что все иначе, то именно фобию будет не пройти, на мой взгляд.
С страхом высоты шлем виртуальной реальности тоже очень хорошо помогает, потому что там как раз... Я не пробовал, но я знаю, что там как раз есть возможность походить по какому-нибудь узенькому мостику между двух небоскребах и так далее. И со страхом публичных выступлений. И там я знаю, что были уже достаточно давно были разработаны классные приложения, когда ты тренируешь обращение к залу, а зал еще и реагирует на тебя. То есть они могут там улыбаться, могут хмуриться, могут в телефоны свернуться, если ты разговариваешь недостаточно, там артикулируя, не интонируя. и если там запинаешься и говоришь с паузами. Поэтому в этом смысле, да, виртуальная реальность — это крутой тренажер. Но, кстати, по поводу полетов, я знаю, что где-то в Москве, по-моему, был человек, у которого есть дорогой курс, когда ты летаешь на симуляторе, на тренажере настоящего Боинга, и ты проходишь курс, понимаешь, как он работает, как он управляется, понимаешь, какой там есть запас по гибкости крыльев и прочих
на
вот
Боинге
этих вот
вещей.
На тренажере, на настоящем тренажере, на котором летают пилоты.
Mm-hmm.
Вот, и погрузившись в суть, поняв, почему он летает, как он летает, и что он может выдерживать, и что вот эта вот турбулентность и какие-то mm-hmm. там штуки, это все полная ерунда. После этого надо, конечно, идти mm-hmm. летать на настоящем самолете, не в смысле не пилотом, а в смысле пассажиром, mm-hmm. но это вот тоже такой заход.
Так, мне просто показалось, что ты сказал про слово «Боинг», а учитывая, что сейчас происходит с «Боингом», то как
ну,
раз
да.
это то, что пытаются избежать внутри. Вот, но в целом идея именно такая, вот про, типа, больше, это один из способов узнать больше рациональных первопричин, mm-hmm. вот, но повторюсь, что с пиковой там фобией это будет сложно, потому что рациональность, она тонет внутри. Из исследований, которые я читал еще про медитацию, как ни странно, что медитация помогает справиться со страхом и с фобиями благодаря тому, что в момент медитации ты наблюдаешь за настоящим моментом, в котором нету вот того, чего ты боишься. Даже когда в момент, когда ты, например, в том же находишься там в самолете или в поезде, или где-то тяжело, или в социуме, ты можешь сосредоточиться на тех вещах, которые внутри твоего тела, которым ты управляешь, и это может дать тебе точку опоры, точку контроля для того, чтобы пройти через этот опыт, хотя бы переждать его внутри, при условии, если тебе не нужно быть активным. То есть это не про публичное выступление, а это про то, где ты пассажир, например. И еще одно из интересных исследований, которое я нашел, оно было про запахи и страхи. Его идея была в том, что запахи могут как бы провоцировать нас на страх, но также запахи могут и выводить нас из состояния страха и паники в позитивное состояние. Вот. И в этом плане, если вдруг у вас есть хорошая связь с ароматами, и вы можете найти аромат, который у вас ассоциируется с спокойствием, мы это делаем иногда в психологических запросах, когда человеку там тяжело, не знает, как справиться. Да, я предлагаю вспомнить что-то из детства, что давало сильный запах. Да. Часто это какая-то еда, которую готовила бабушка, там блинчики, mm-hmm. которые она готовила, пирожки или мама готовила. И вот сам воспоминание или, знаешь, горячий хлеб, только испеченный. Mm-hmm. Вот это вот воспоминание, оно настолько сильное, так как, напомню, что у нас именно рецептор, отвечающий за обоняние, напрямую, максимально напрямую связанный с мозгом, то этот эффект максимально сильный приводит к тому, что мы входим в другое состояние. Соответственно, нам проще там встретиться со страхом или с переживанием, которое есть впереди.
Угу. Я вот подумал сейчас, что у меня в рюкзаке есть звездочка, такая, знаешь, как это, классическая, да. в виде монетки. Так вот можно взять и открыть, понюхать звездочку. Точно запах из детства, вполне себе ресурсный.
Да, да, да. Но по сути, что это, что история про холодное что-то, что прикасается к нам, это история про резкое переключение на уровень физиологии, резкое переключение из того, что нас вводит в панику, в то, что вводит нас в нейтральное состояние.
Так, ну и, соответственно, раз мы начали говорить про медитативную штуку, тут есть релаксационные техники. Да, вот и как раз дыхательные упражнения. Я подозреваю, что физические, типа зарядки, гимнастики и йоги, вот всего этого тоже здорово должно помогать.
Ну, исследования были такие, да, про физику внутри. Про отряску точно были исследования, что нужно протрястись полностью.
Протрястись,
это,
да.
Естественно, про физику как таковое было. Ну и также есть подход, классический наш психологический подход. Если у тебя есть страх, представь его в виде чего-то, пообщайся, почему он появился, откуда он появился, твой ли он, от чего он тебя защищает более глубокого. Пойми, что ты можешь это самое что-то получать и другим способом. Если это страх высоты, к примеру, mm-hmm. как у меня было, что это защищает тебя, по сути, от брошенности, потому что я был брошен один внутри. Вот, и дальше можно найти другой способ реализации этого намерения, а не через страх.
Ну, то есть, с одной стороны, есть КПТ, в котором mm-hmm. можно работать. С другой стороны, есть возможность, вот как это было в выпуске про психосоматику, про разговор со своим страхом, узнать, от чего он защищает, для чего он нужен, и дальше сделать выводы. И последний еще есть метод – это гипноз. Сталкивался ли ты с гипнозом как способом лечения фобии?
Слушай, я сталкивался только с Эриксоновским трансом и проходил обучение ему, но я никогда не использовал это. Ну, просто я не работаю с фобиями, я работаю со страхами. Я никогда не использовал его в практике. А ты?
Угу. Я тоже не сталкивался. Я сталкивался с гипнозом, но скорее с какой-то проработки каких-то событий. Не могу сказать, что это про страхи и про фобии. Но то, что однозначно это можно направить и работать как раз там с ситуацией какой-нибудь там покусанной собаки, каких-нибудь пчел, змей, высоты, чего-нибудь такого, ну, однозначно, да.
Наверное, поделюсь еще последним своим методом личным. Mm-hmm. Его нету в перечне, который мы сделали на основе ресерча, там, исследований книг. Вот мне помогает справиться со страхом некоторые метамысли. Это мета-ощущение, что есть твой жизненный путь, и в этом жизненном пути есть вещи, которые произойдут, хочешь ты или не хочешь, а есть вещи, которые не произойдут. И вот эта вот связь с этим жизненным путем и мета, как сказать так, А с одной стороны, это упование на Вселенную, а с другой стороны, это понимание, что если я иду в согласии с путем Вселенной, то тогда многие вещи пройдут мимо меня. Да? Mm-hmm. То есть, условно, мой самолет не упадет сегодня, потому что я чувствую, что еще в этой Вселенной есть вещи, которые она от меня ждет. Вот, например, в таком духе. И это помогает пройти многие страхи такого бытового формата. Ну, а если говорить про фобии, конечно, все-таки мой способ — это попробовать. Я даже ездил на фестиваль «Жизнь без страха». Он шел 3 дня, где 3 дня с нами что только не делали. Угу. Меня вот и закапывали так как раз, меня там заживо, там и змеи у нас были, там у нас были и социальные всякие страхи, и огонь там был. Даже стреляли мы друг друга, и нож в меня кидали, и по гвоздям я ходил, и по этим, по стеклам я ходил, и растаскивал на правила. То есть там 3 дня с тобой делать все, чего ты можешь бояться. Вот. И это такой, ну, интенсив, который в контролируемых условиях, по чуть-чуть усложняя все, дал возможность со многими такими, ну, именно фобиями пройти, что там ничего реально страшного за этим нет.
И с чем ты оттуда уехал? Что это тебе дало?
То есть это было, наверное, лет 10 назад, поэтому я не помню, с чем я именно тогда уехал, но то, что осталось после 10 лет, что я начал понимать, что большая часть страхов, которые у меня есть, это просто некоторое представление о мире, основанное на иррациональных убеждениях.
Прикольно. А с точки зрения разделения, мне понравилась мысль, читал в какой-то истории в интернете, о том, что женщина говорила, что я боюсь летать, и я боюсь летать, но я поступаю следующим образом. Я разделяю на то, где я могу повлиять на ситуацию, а где я не могу повлиять на ситуацию. На пилотов, на самолет я повлиять не могу, я могу только им доверять, я могу только представить себе, что они профессиональны, что они хотят приземлиться больше, чем я, и они точно смогут это сделать. А я, что моя задача какая? Ну вот внутри обеспечить для себя, для своих детей, для своих соседей, со стюардессами и так далее. Вот, ну, то есть, по сути, это классическая коевская история про круг заботы, круг влияния, в котором нужно разделить. И это хороший действительно совет в подобных вещах — разделять на то, где ты можешь повлиять, а где не можешь повлиять. И если не можешь повлиять, осознать это и отпустить.
Давай про новости.
Давай про новости. Я вот посмотрел прекраснейшее кино. Хочу поделиться, потому что, мне кажется, с подкастом оно хорошо коррелирует. Это фильм «Идеальные дни» Вима Вендерса 23-го года. Свеженький его фильм. А Вендерс, он на самом деле режиссер больше документалист. Угу. Тут вот у него прям такое художественное кино про чистильщика туалетов в Токио. Угу. Оно вот в таком документальном стиль немножечко сделан. То есть ты вот прям наблюдаешь за тем, как он просыпается, радуется новому дню, покупает кофеечку в автомате, едет на своей смешной японской машинке, слушает кассеты. Прям кассеты слушает, хотя ну, время современное. Снимает на пленочный фотоаппарат. И, в общем, он построил такой мирок, в котором все очень упорядочено, очень контролируемо, в котором есть место радости, есть место наслаждению, красоте, в музыке, в природе, в фотографии, в книгах. Вот это вот, все у него есть. Но при этом он там сталкивается с некоторыми еще внешними вещами, там к нему племянница приезжает, сестра приезжает, и ты понимаешь, что он на самом деле огородил вот этот вот свой маленький мирочек, угу, в котором ему классно и хорошо, но он вот прям в него ушел, убежал и не пускает хаос всей окружающей жизни. И однозначного ответа никакого там нету. И фильм заканчивается совершенно гениальной сценой, когда он едет на рассвете по Токио и слушает музыку, и у него вот он качается от счастья, от красоты, которая вокруг, к грусти и к скорби, которая у него внутри. И они вот так настолько слиты и смешанные. Очень красиво, короче.
Интересно, я подумал, что, например, ребенок рождается, и он ничего не боится, да, и он по ходу научается бояться, и его мир как раз полный хаоса из-за этого.
Да.
Вот. А здесь получается совершенно другая картина, когда мир выстроен, и все процессы выстроены. И...
Есть много страха от того, что порядок нарушится.
А у него есть страх, да?
У него страх... Слушай, ну мне кажется, что страх того, что его порядочный мир разрушится, у него...
Там обыгрывается это в фильме?
Есть. Да, когда приезжает его сестра, вот там прямо плачет. Это интересно.
Да, это интересно. Мои новости в этот раз, они будут личные, и отчасти они связаны с темой про страхи. У меня год посвящен эстетике, и я как бы пытаюсь везде, где я ее не вижу, ее добавить. Вот один из моментов, где я не вижу эстетику, это в своих фотографиях. Вот, я пошел на позинг. И это очень интересная история. Это про подиумный шаг, это про мужской подиумный шаг, это про мужское позирование на сцене и там на красной дорожке, условно.
Угу.
Вот, и это очень удивительный процесс, замечание того, как мой мозг пытается просчитать и проконтролировать для того, чтобы, типа, хорошо получилось, для того, чтобы мне было напряжено и так далее. Там есть такое упражнение, когда ты изучил разные позы, в которых ты можешь стоять, и дальше тебе делают счет по музыке, типа, такт. И на каждый этот такт ты должен менять позу.
Угу.
И я понимаю, что я просто не могу это делать, потому что мой мозг пытается предсказать, что будет лучше, выгоднее и так далее, и так далее. Ну вот, а это все должно быть на автоматизме.
Угу.
И я понимаю, что моя история про предсказания — это про гиперболизацию, история про кругозабот, круговлияние, что я понимаю, что на свое тело могу влиять 100%,
да.
Поэтому я максимально делаю так, чтобы, типа, мое тело хорошо выглядело на фотографии. А там идея в другом. А там идея в том, что ты отпускаешь свое тело, да, и из этих там 100 кадров 2 будут хорошие и живые. Вот. Ну, по крайней мере, как мне объяснили.
Mm-hmm.
Вот. Отчасти это столкновение со своими какими-то внутренними денными страхами. И это оказалось не так легко, как mm-hmm. я думал. Но, собственно, зато очень приятно. Ну, и подъемный шаг тоже оказался далеко не легкой историей.
Слушай, очень прикольно, интересно. Я не слышал о том, что у нас есть такие опции. Звучит очень круто, держи в курсе.
На этом будем завершать. Подписывайтесь на нас там, где вы нас смотрите. Если вы смотрите на YouTube, еще ставьте колокольчик, так вы узнаете про следующий выпуск. И пишите в своих комментариях про вашу историю, как вы сталкивались с страхом, как вы преодолевали его.
Да пребудут в порядке все ваши фобии.
И пусть всегда будет хоть немножко хаоса, чтобы наш подкаст мог продолжаться.